Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Владимир Соловьев, Анна Шафран. Писать нам можно на смс-портал 5533. Короткий номер со слова «Вести». Начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. А еще надо зайти в Telegram и подписаться.
Вот уже лучше.
Подписаться на канал Владимира Рудольфовича. Найти его легко. Надо по-русски набрать «Соловьев». Там будет черно-белая фотография. Это тот самый канал, нужный вам. Там 131 тысяча и еще немного подписчиков, а должно быть гораздо больше.
Да, вот сейчас послушайте и напишите мне. О, все, нет, мы дозвонились наконец-то. Посмотри, видишь, полез, значит, дозвонились. Нам звонили недавно, люди жаловались. Мы сказали, что мы постараемся помочь. Я как раз говорил, что, учитывая наш очень теплое отношение с пресс-службой МВД, которую возглавляет блистательная Ирина Волк. Ирина очень серьезно относится ко всем тревожным звоночкам, которые поступают в эфир. И вот нам... Ну, сейчас услышите сами.
Накануне, на прошлой неделе позвонил человек из Санкт-Петербурга, поделился своей ситуацией, сразу же отреагировал МВД. Спасибо большое Ирине. А с нами на прямой связи руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко. Вячеслав, здравствуйте.
Доброе утро, Анна, доброе утро, Владимир.
Здравствуйте, Вячеслав, рассказывайте.
Ситуация, я думаю, что сначала мы рассказывать не будем, вы так ее достаточно подробно обсудили в предыдущем эфире, а я, наверное, начну в той части, которая является...
Да, тогда давайте я напомню, людям приходят, ну там, по-моему, женщины, да, приходят постоянно уведомления, что она должна денег, звонят коллекторы, к телефону нельзя подойти, хотя она никого там не ставила ни в какие такие ситуации, кредит не брала, но мошенники на ее паспорт каким-то образом оформили несколько кредитов, и она пыталась возбудить уголовное дело и пожаловаться, и молчание. Давайте.
Я даже больше скажу, Владимир, это продолжалось в течение 7 лет, с 2012 года. То есть ситуация достаточно такая серьезная. И на самом деле слова уважения только молодому человеку, который был в эфире, потому что он, по сути, будучи никем, вот, а просто ее знакомым, увидев, в каком положении оказалась женщина, по сути, один на один с финансовыми этими структурами, вот, и пришел как бы ей на помощь, и все эти 7 лет пытается ей помочь. Что на текущий момент удалось узнать? Дело в том, что данные материалы проверки, которые я подчеркнул, с различным успехом в течение 7 лет, и отказные материалы были, и эти отказные решения утверждались прокуратурой, потом отменялись, это такая серьезная эпопея. На текущем моменте руководством главка принято четкое решение о том, чтобы изъять все эти материалы проверки из полицейского дознания, это на уровне участковых, там эти материалы крутились все эти годы, и передать профессиональным следователям, которые именно специализируются на преступлениях экономического характера, на финансовых преступлениях, на кредитных мошенничествах, привлечь к этому опытных оперативников экономической полиции и в кратчайшие сроки выработать решение, принять решение о возбуждении уголовного дела. Я подчеркну, что это решение уже руководителем главка принято, материалы переданы в полицейское следствие, и в ближайшее время, я думаю, я смогу вам дополнительно сообщить о возбужденном уголовном деле и дальнейших действиях уже в рамках уголовного дела, Владимир.
То есть ад в жизни этой конкретной женщины прекратится?
Мы очень-очень сильно на это надеемся. Я подчеркну, что хотел бы сейчас справедливости ради отметить, что здесь говорить о нарушении закона скорее не приходится. Речь идет скорее о формальном подходе сотрудников полиции, которые занимались этой проверкой, к судьбе этой женщины. С точки зрения закона, вроде бы они все делали правильно, и нарушений в этом плане нет, что подтверждается и проверками надзорных органов, прокуратуры. Но мы прекрасно понимаем, что есть закон, а есть понятие еще и справедливости. Да? И сотрудник полиции, помимо того, что должен следовать закону, должен претворять закон в жизнь, ну, наверное, еще должен какое-то участие проявлять, в том числе и к людям, которые к нему обращаются.
Спасибо вам большое. Совершенно неожиданно вы, наверное, сформулировали, в чем принципиальное разночтение, да? Ну, тот, при том, которое понятно только русскому человеку. Когда мы говорим, да, это по закону, но. И это очень важно. Вот нам необходимо учитывать, что одной законности мало. Вот необходимо именно участие, сердоболие. Это очень мудро вы сказали, я с вами согласен.
Спасибо вам большое, что вышли в эфир с нами оперативно. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко был с нами на связи.
Также была еще одна жалоба, которую мне отправили. Помнишь, вот женщина звонила, что опека над мужем.
Да.
А я написал руководству Мосгордумы, говорил с Алексеем Шапошником, спросил, кто там занимается, имеется в виду, из депутатов, то есть чей это округ. Они пытаются каким-то образом помочь, но есть эта возможность, сделают все, что могут. Ну, конечно, опять-таки, сердоболие сердоболием, но есть законы, которые необходимо соблюдать. А вот теперь я вам сейчас поставлю одного человека, и вы мне скажите, вот пришлите сообщение, как вы думаете, кто это?
На Западной Украине беда. Ваше святейшество, ну вот, например, на Западной Украине беда. Беда именно в отношении православия. Что думаете вы и в вашем лице Русская Православная Церковь? Как либо защищать, либо отстаивать нам веру?
Я думаю, что беда не только в западной области Украины. Там особенно ярко проявляется наступление римо-католицизма. Но это наступление мы ощущаем и в восточных областях Украины, и в России.
А ведет ли сейчас себя Русская Православная Церковь своим благородством, своим великодушием? Ведь, скажем так, противники Русской Православной Церкви на той же самой Западной Украине действуют жестко, действуют незаконно, действуют неблагородно. А мы, в общем-то, великодушничаем.
И добавить, что наша вера православия потеряла за это время около 2000 приходов, перешедших по всей стране к католикам, униатам и РЗЦ. В нашем разрушаемом государстве не менее тяжелые удары, чем все остальное, принимает на себя и церковь.
Кто этот защитник церкви, не знаете?
Я знаю.
Кто этот с придыханием говорящий человек? Не знаете, кто это?
Вы удивитесь, друзья.
Нет, нет, один из собеседников, понятно. Святейший патриарх Алексей II. А вот с кем он говорит? Ну, кто этот человек? Вот расскажите, кто он?
Есть несколько правильных ответов у нас.
Я пока... 553-300. Пришлите, кто это? Совершенно верно, это Невзоров, который сейчас вот бесом мелким напрыгивает, кичится тем, какой он атеист и как он ненавидит Русскую Православную Церковь и православие. Вот и вся цена этой мерзости. Вот и вся цена. Сильно?
Особенно, если вдруг вы увидите, что он писал на эту тему там в последние годы.
Угу.
То есть такой серьезный качественный скачок, это сложно понять.
Да, это практически невозможно. А как, с каким придыханием, да? Вот с какой заискивающей интонацией. Не прав я?
Абсолютно на 180 градусов. Но я понимаю, что человек, он развивается в течение всей своей жизни, как-то у него же... Но не до такой же степени происходят метаморфозы. Это просто удивительно, если сравнить вот это интервью, которое вы только что слышали, и то, что сейчас Невзоров пишет.
Много писем об Александре Невзорове просят осудить, а мы не станем. Мы по-христиански любим в том числе его. Какая-то страшная трагедия произошла в душе человека. А ведь он был вот таким. Виновата ли в этом церковь? Да, конечно, виновата. Это сложный и часто необъяснимый феномен, который ярые сторонники веры становятся такими же ярыми атеистами и даже гонителями. Бывает, кстати, наоборот. Помните, как заканчивал жизнь богоборец Вольтер? Обращался к врачу. «Заклинаю вас, помогите, я дам вам половину своего имущества. Если вы продлите мою жизнь хотя бы на 6 месяцев, если же нет, то я пойду в ад, и вы последуете туда же». Он хотел пригласить священника на его собственные друзья. Не позволили это сделать. Вольтер, умирая, кричал: «Я покинут Богом и людьми. Я пойду в ад. О Христос, о Иисус Христос». Вот такой текст. И этот репост там у себя поставил. Выложил. Вот так. Чтобы иллюзий у вас никаких не было об этих людях. Вот такие они все. Понимаете ли? Есть удивительное в нашем народе. Есть сердоболие, есть понимание такое внутреннее, что хорошо, что плохо. Это все присутствует. Если угодно, есть моральный императив. Кант очень, на мой взгляд, глубоко разрабатывает вопрос. Вот мне кажется, что вот эта формулировка сейчас вернется в нашу жизнь. Моральный императив. Ну и действительно, мы внутри себя понимаем, что хорошо, что плохо. Так ведь?
Конечно.
Поэтому эти сволочи испиваются от того, что внутреннее-то осознание своей мерзости и подлости у них есть. И пытаются они каким-то образом все эти оружия и прочее с собой что-то сделать. Моральный императив. Вообще русский человек, он, знаете ли, особенный. И отношения такое особенное. Я увидел историю. Кстати, выйдите, пожалуйста, подпишитесь в Телеграм, канал Соловьев. Я видел историю, которую, по-моему, господин Мартынов у себя опубликовал. И я хочу вам сейчас зачитать. Мне кажется, что она очень важная. Особенно в свете того, как легко Украина... Вот, знаете, значит, эти украинцы сдались в плен. Да, как они корабли, вот как они... Руки в гору. Было такое? Не помнишь, нет? Год назад. Вот сейчас мы им вернули корабли.
Было.
А да, вот что такое вообще сдаться в плен? Господин Мартынов написал, цитируя Facebook историка Сапожникова, «Рафаил. Судьба корабля, спустившего флаг». Это как раз продолжение истории о том, как мы вернули посудины украинцам. И как сегодня, или вчера это было, написал у себя в социальных сетях, министр обороны Украины, что нет, нормально, мы вынудили, мы не принимаем это все. Что это жест доброй воли. 11 мая 1729 года произошло событие в истории русского флота, который до сих пор не любит вспоминать моряки. В этот день русский фрегат «Рафаил» под командой капитана второго ранга Стройникова столкнулся с превосходящими силами турецкого флота. Не имея возможности оторваться от врага и попав в окружение, русский фрегат спустил флаг. По морскому уставу сдача корабля в бою – несмываемый позор и для экипажа, и для самого корабля. Николай I так отреагировал на сообщение о сдаче «Рафаила». Уповая на помощь Всевышнего, пребывая в надежде, что неустрашимый флот Черноморский, горя желанием смыть бесславие фрегата «Рафаил», не оставит его в руках неприятеля. Но когда он будет возвращен власть нашу, то почитаю фрегат и впредь недостойным носить флаг русский и служить наряду с прочими судами нашего флота. Повелеваю вам предать он и огню. После войны состоялся военный суд. Приговор гласил: капитана второго ранга Стройникова за несообразное с законами собрание консилиума, причем нерешительностью своей вовлек в такую же нерешительность и всех подчиненных ему офицеров, за неправильное донесение о сопротивлении нижних чинов, и что многие из них по причине качки не находились при своих местах, и, наконец, за сдачу фрегата без боя, казнить смертью. Офицеров за невоспрепятствование по содержанию артикула 73 сдачи фрегата казнить смертью. Нижних чинов, за исключением находившихся в крюит-камерах, трюме и на кубрике, за неприятие мер по силе того же артикула казнить смертью по жребию 10-го. Император смягчил приговор. Лейтенанта Броуна, мичмана Вердемана, лекаря Дорогоневского, шкиперского помощника Цыганкова и всех нижних чинов простить. Стройникова, лишив чинов, орденов и дворянского достоинства, сослать в Бобруйск, в арестантские роты. Прочих офицеров разжаловать в рядовые до выслуги. Капитулировавший фрегат «Рафаил» был переименован турками «Фазли Аллах», дар Аллаха, и включен в состав турецкого флота. Четверть века спустя, во время Крымской войны, в ходе Синопского сражения 18 ноября 1853 года Фазли Аллах был сожжен русскими кораблями императрица Мария и Париж. В своем донесении о Синопском сражении адмирал Нахимов, среди прочего, доложил: «Воля вашего императорского величества исполнена. Фрегат «Рафаил» не существует». Имя «Рафаил» больше никогда не присваивалось ни одному кораблю русского флота. Примечательно, что артиллерийским офицерам на линкольне «Париж» во время Синопского сражения служил младший из сыновей Стройникова. Мощь?
Сильно.
Вот это, понимаете, русский характер. А сдавать корабли, морякам сдаваться. Расчехлил орудие, был готов к бою. А потом в обраточку и вот этот весь писк устраивать. Это не наш характер. Это не наш. Ну, Украина же вся Европа теперь.
Да, Европа.
Именно, наверное, поэтому уверен, что те моряки, которые были украинскими, а перешли в российскую армию, они как раз и не остались в украинской армии. Не может русский солдат бесчестье принимать. Понимаете? Не может. Есть боевая задача, выполняй. В чем отличие, я вам говорил, поговорок, да, русских и американских? Что говорит американская? Do or die. Да, сделай или умри. Что говорит русская поговорка? Умри, но сделай. Даже смерть не является оправданием невыполненного задания. Телеграм-канал Соловьев. Выходите и подписывайтесь.
553-3-Вести, СМС-портал, и писать можно еще на WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Мы сейчас прервемся на новости, через несколько минут продолжим.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.
Доброе утро, друзья, мы продолжаем нашу программу.
Телеграм-канал Соловьев. Да. Вот срочно выходим, и там все прям... Подписываемся, читаем, смотрим. Можно я вам кое-что расскажу?
Давайте.
Скончался Никита Исаев. Ну, слушай, 41 год человек. Ну, реально, это ужас. Ну, да, ну молодой парень. Занимался спортом, там, неважно... какие там отношения у него были, с кем, что. Но сам факт. Ну, это ж трагедия. Люди, естественно, там, ну, звонят, спрашивают, как вы к нему относились. Ну, у нас с ним были... Мы были знакомы, там, очевидно, что мы, вежливо говоря, совсем не единомышленники, но Исаев регулярно писал, там... переписывались, так скажем. Он ходил ко мне когда-то на передачу, потом он стал больше ходить на 60 минут, и, ну, чтобы мы развести гостей как-то, ну, по разным программам, его звали меньше. Но вот что происходит, когда умирает молодой человек? Ну, нормальная реакция человеческая какая?
Ну, ужас.
Ну, сочувствие там семье, близким, ужас. Вот почему я, например, считаю Кашина законченным мерзавцем и подлецом?
Ну что, здесь что-то?
Он умудрился позавидовать смерти Исаева.
Это как?
Журналист Олег Кашин полагает, что популярность и известность умершего политика Никиты Исаева сильно преувеличена. По его мнению, никаким ярким персонажем он не был, а многие политизированные интернет-пользователи узнали об Исаеве только в связи с новостями о его смерти. Смерть, про которую сегодня, это было в тот день, когда он умер, в новостях. Помимо того, что чувак примерно моих лет сел в поезд и умер, очень впечатляет в том смысле, что условно мурзилочная, околополитическая среда, которую я читаю, переживает потерю и много об этом пишет. Яркий политик, гроза губернаторов. А условно нормальные люди не пишут вообще ничего, не из какой-то вредности, а просто не знают такого яркого политика и ничего про него не думают. И тут вывод прямо какое-то правило вывести. Ньюсмейкер считается полноценным, если пишет, скажем, «Медуза». А если не пишет, то нет никого ньюсмейкера. Все очень искусно и глобально зря. Ни у кого грустного вида. Был Леонид? Нет Леонида. Написал он на своей странице в Фейсбук. Я вам что скажу. Вот с сегодняшнего дня я просто больше не буду упоминать эту мразь. Я просто не буду упоминать этого законченного мерзавца, который был известен только тем, что его когда-то пожалели после дикого избиения. Но видно, когда его избивали, в нем душа умерла. Потому что вместо сострадания, вместо такта и ума, которых, наверное, там и не было никогда, в нем осталась только вот эта всепожирающая жажда славы. А это ничтожество недостойно никакой славы. Поэтому для меня сегодняшнего дня его нет просто, все. Нет совсем, никогда. Вычеркнут. Просто нет. Исчез. Недостоин того, чтобы фамилию-то я когда-нибудь говорил. Если понадобится мне сказать что-нибудь об этом, найду возможность эпитетами обрисовать. А вот даже упоминать это ничтожество. Даже не буду. Вот чистый бес. Он даже не человек. Он абсолютный бес. Поэтому, дорогие коллеги, которые прикармливают его, которые раскручивают его, которые дают ему программу свою там на КП. Я с большим уважением отношусь к ряду людей с «Комсомольской правды». Но вот вы просто подумайте на секундочку. Один ваш сотрудник так пишет о другом вашем сотруднике. Ведь Никита Исаев у вас был колумнистом. В день его смерти. Это пишут ваши сотрудники один о другом. Это такая у вас теперь корпоративная этика? Ну так. Я же не говорю о каких-то человеческих вещах. Ну так. В такое интересное время мы живем. Ну и, конечно, не могу отказать себе в удовольствии и немножко не поумничать. Можно я поумничаю?
Давайте, Владимир.
Вот сейчас будет такая минутка умничная. Я думал, мне это занятие нравится. Я бы сказал, больше я им наслаждаюсь. Основатель Fox News в свое время взорвал мир американского новостного вещания. Он сформулировал принцип взаимодействия современного человека с ТВ-информацией. Он сказал так. Зрители включают телевизор с уже сложившейся картиной мира в голове. Объективные СМИ – это миф. Так что канал должен подбирать факты и мнения так, чтобы они соответствовали той сложенной картине. Человека в голове. А теперь пришел век интернет. И этот подход необходимо изменить. Ведь сейчас для пользователя подбор фактов, экспертных мнений уже осуществляется индивидуально. С вполне конкретной целью манипуляции. То, что мы увидели Facebook, Cambridge Analytics, избирательной кампании Трампа. Когда для каждого был свой заточенный месседж, рассчитанный на его привычки. И задача была манипулировать его реакциями, правильно? Системы, которые работают сейчас, те протоколы, которые пишутся, уже де-факто отменяют фабрику тролля, они не нужны. Это все делают алгоритмы, программы. То, как вы, казалось бы, сказав по телефону мебель, вдруг начинаете получать дикое количество рекламы мебели, замечали? То же самое будет происходить и с вашим представлением о политике. Каждому из вас, из нас, строится свой некий мир, где выбор фактов осуществляется кем-то по алгоритмам, которые должны вас заставить куда-то вести. От этого невозможно ни в коей мере загородиться. Никакие фаерволы, ничего не сработает. Спутниковая группировка, которая будет выведена в скором времени, сделает невозможным закрыть. Вам будет навязываться и транслироваться чужая воля. В том плане, что не ваша. При этом сейчас технологии достигли такого уровня, я вам говорил, что несколько часов, уже не несколько часов, уже несколько минут современному компьютеру достаточно, чтобы синтезировать голос любого человека и любые произвольные тексты произносить. А это значит, что мы живем уже не в эпоху фейков, а в эпоху неотличимых от реалий фейков. Притом это сейчас в аудио, будет точно так же и видеоизображение. Это обозначает, что, учитывая поток новостей, который идет, у вас не будет даже возможности верифицировать, это фейк или нет. Вы не сможете определить. Это значит то, что мы будем находиться в постоянно управляемом, манипулируемом окружении. Именно поэтому единственное средство, которое есть, это развивать иммунитет. Некий информационный иммунитет, да? Почему я говорил, если угодно, о таком понятии, как моральный императив? То есть это значит, что когда человеку дают информацию, он внутри себя должен сказать, да нет, это ложь, правильно? Нет, это чушь. Что мне не пытались сказать, скажешь, да нет, это неправда. Мною манипулируют. Но это возможно сделать только в том случае, если этот иммунитет привит. Это возможно сделать только в том случае, если государство осознает, что школа и образование как таковое не может не быть идеологизированным, что необходимо воспитывать человека не грамотного потребителя, как было ошибочно сформулировано когда-то, а наоборот, формировать патриота, формировать гражданина. При этом надо же понимать, что кто осуществляет формирование? Это может осуществлять только школа и университет. Человек является единственным млекопитающим, который настолько долго выводит своего детеныша на уровень готовности к зрелой жизни. Вот это формирование детенышей к зрелой жизни у нас не заканчивается, там, пока не школу не закончат. Но что мы получили в 90-е годы? И в 2000-е годы государство активно и сознательно не занимается идеологией, боится этого, уходит от этого, бежит от этого, каждый раз подчеркивая, что у нас идеология запрещена. Запрещена Конституцией. Вот прям тянутся в это, но при этом запрещена только государственная идеология. Если посмотреть, что происходит в школах. В школах, во-первых, преподают люди, которые изначально себя чувствуют обманутыми. Большое количество преподавателей резко потеряло в социальном и в материальном плане после развала Советского Союза. У них резко упала возможность воздействия на детей. Они, оказывается, их избивают, их унижают. Они зависят от родителей также. Они оказались в положении, если угодно, когда вчера они были уважаемыми людьми, а сегодня о них ноги вытирают. При этом люди, которые еще помнят, как это было, когда они были уважаемы, когда они получали достойные зарплаты, когда у них были разнообразные пайки, разнообразные социальные пакеты. Конечно, они не могут не транслировать, особенно когда речь идет не только там, о точных дисциплинах, где можно сказать, какая разница, вот закон объяснил все. Нет, все равно общение с педагогом формирует человека. Но они не могут не транслировать вот то недовольство, которое у них есть, как у группы. Дальше. Мы уходим куда, что мы смотрим? Институты. Вообще система института высшего образования полностью отдана в руки не только либералов, но и людей, которые не понимают, как пишется слово патриотизм, считая это последним убежищем негодяя. Когда мы создаем целые институты, суть которых идти иным путем за государственные деньги и сеять де-факто смуту, считать, что это нормально, вы посмотрите, какие и кто преподает. От Гусейновых до Мартыновых вышки. Они кто? Это люди, которые считают, что это правильно воспитывать ненависть к государству, фронту. Назовите мне хотя бы одно учебное учреждение университетское, где воспитывали бы патриотов. Вы мне скажете, военные, я соглашусь. А в гражданке это кто? Вот у нас есть ярко выраженный там либерализм, который плодит студентов на улицу, но который считает, что они не тварь дрожащая, а право имеют, и который ставит закон ни во что. Вот у нас и появляются разные журфаки с разными мысик. Но потому что педагоги, которые там работают, профессора, они же прошли тот же процесс, если угодно, деградации социальной. Когда из глубоко уважаемых людей, с большими зарплатами, на которые они могли позволить себе замечательную жизнь, в 90-е годы их превратили в нищих. Когда у них тяжелейшая нагрузка. И когда они выживали за счет либо западных грантов, либо за того, что в каком-то, в том или ином виде, на фронте выстраивалось отношения с западными партнерами. И если это была не форма грантов, то какие-нибудь командировки и прочее. Но государство же их упустило. Государство же на них экономило. И поэтому не воспитывали школьников и студентов, которые понимают, что патриотизм – это естественно, что это правильно, что это нормально. Они считают, что правильно и нормально – это Тахрир, Майдан. Вот смотрите, как здорово в Гонконге. Вот смотрите, зато это важно. Они выращивают поколение, которое не понимает, что демократия – это не цель, а средство. Потому что те профессора, которые там есть, они не считают, что... Они объясняют, как Гусейнов, как важно не любить Россию. Я не хочу говорить, хорошо это или плохо. Почему? А потому что государство к ним так относится. Государство же их не считает своими. Государство им не обеспечивает ни социальный статус. Государство им не обеспечивает материальные блага. А должно быть все наоборот. Государство должно сказать: учителя, профессорско-преподавательский состав, воспитатели и педагоги, вы столб, на котором зиждется русская государственность. Поэтому отношение к вашему образованию изначально таково, что лучшие идут. И для вас должна действовать система бесплатной подготовки, правильно? Стипендии. Бороться за золотых выпускников, золотыми медалями, чтобы они шли в педагоги. Педагоги должны быть привилегированным классом, если угодно. Ну, если быть точнее, это не класс, это там социальной группой. Они должны понимать, что государство им. Это все должно быть абсолютно идеологизировано. Неидеологизированное образование приводит к потере государственности. При этом не надо бояться слова «идеологизированное». Это всего лишь набор идей и представлений о себе, государства и народа, отвечающий на вопрос, для чего существует страна, какую цель перед собой ставит народ. Поэтому «Единая Россия», на мой взгляд, должна быть, ну, знаете ли, партией педагогов, партии врачей, людей, которые служат Родине. Они должны сказать: подождите, мы хотим, чтобы государство процветало. Мы занимаемся воспитанием, но государство должно сказать им, как оно себя видит. Какова цель, какова задача. Из остаточного принципа формирования педагогического корпуса, девочка у меня, ну что делать, ну там, или мальчик у меня совсем. Ну, туда не поступил, сюда не поступил, но в педагогическое пойдет. Много же такого было. От этого надо уйти. Лучшие должны туда идти. Поэтому это не может вам обеспечить ни одна губерния, ни один муниципалитет, ни что угодно еще. Это можно обеспечить только это, если государственные люди. Они губернские и не муниципальные. Государственные. Когда они понимают, что они служат государству, они решают важнейшую государственную задачу. В 156-й раз напомню вам фразу Бисмарка, который говорил: кто выиграл войну? Не фельдфебель, а школьный учитель. Почему удалось Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне? Потому что за 20 лет, произошедшие после окончания гражданской войны удалось сформировать нового человека, человека-патриота. И те университеты, которые готовили когда-то, извините, бомбистов и смутьянов, выпускали патриотов. Выпускали людей, которые за советскую власть и за Родину готовы были идти и умирать. И шли, и умирали. Которые давали прирост промышленности по 12,5% с 29-го, я же до самой смерти Сталина. Мы должны понять, что в современном виде та система, которая готовит наших детей, их не готовит для того, чтобы они жили в нашей стране и любили нашу страну. Когда ты готовишь человека-потребителя, то он тебе говорит, а почему я этой стране что-то должен? Для него это не наша страна, это эта страна. Но если он потребитель, да? Значит, у него услуги-то? Предоставьте мне. Вы за меня, за красавца, поборитесь. А школы и институт должны воспитывать патриота. Вот основа государственности. Поэтому, если мы сейчас не одумаемся, если мы не поймем, к чему мы идем, то мы так и будем плодить. Я не говорю про уровень их как специалистов. Не надо мне рассказывать вот хоть что-то хорошее про высшую школу экономики, когда у нас выпускники этой школы работают в самых разнообразных государственных структурах, и при этом мы видим, как у нас дела в экономике. И не надо мне рассказывать про то, что у нас есть какие-то великие экономисты. Как это может быть? Великие экономисты есть, а экономики нет. И как-то в мировой науке эти великие экономисты никому не известны. Так что это все вьетнамская эстрада. Как мудро когда-то сказал Валерий Сюткин. Поэтому не надо вот говорить, вот, прекрасное образование. Я не вижу пока никакого объяснения. Прекрасное, которое дают кто? Или они считаются прекрасным, потому что они захлебываются в своем либеральном... Хотя на самом деле это даже не либеральное их высказывание. Они русофобские и антигосударства. Они ненавидят тех самых людей, которые оплачивают де-факто их существование. Им нравится ненавидеть. Поэтому всякие, как мы многократно говорили, фамилии можем долго перечислять. А я хочу понять, а где противовес? Где противовес? Где сбалансированная система? Где патриоты? Как государство намерено их воспитывать? Кем? Если ты ничего не даешь, ты не сможешь ничего получить. Поэтому мне кажется, что надо очнуться. И надо понимать, главные люди в стране, нравится это или нет, педагоги. Формирование образа без идей невозможно. Формирование образа людьми недостойными придет к формированию недостойного образа. Поэтому и отбор должен быть другой. Поэтому и оплаты должны быть другими. И они не должны зависеть от региональных возможностей. Может быть, там какие-то есть вариации, и то в сторону увеличения. И социальные льготы должны быть иные. И возможности должны быть иные. И педагог должен быть защищен. В том числе и от разгула родителей. И от бесчинства детей. И понимание должно быть о роли, которую выполняют педагоги. И количество университетов должно быть другое. Меньше. Но ответственность и качество выше. Нет, пожалуйста, пусть будут не государственные. Это вопрос другой. Но государство должно говорить. Вот кто мне нужен. И я за это и образование даю людям бесплатное. И стипендии плачу, когда они обучаются. И обеспечиваю им проживание. Но потом извольте работать на государство. Ну, это вот мои простые ясные мысли. А не воспитав такого человека, мы получим, как чужая идеология будет хозяйничать в нашем доме. И здесь надо всегда понимать, не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Не хочешь иметь свою идеологию, получишь чужую. Но не бывает чужая идеология, которая нацелена на сохранение народа и страны, к которому она относится как к чуждому и враждебному.
Новости.
Телеграм-канал Соловьев.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.